Те, кто должен молиться. Итак, братья, вопрос первый на понимание материала. Сразу хочу сказать, что давайте постараемся быть внимательными, отложим суету, отложим посторонние разговоры. Для того, чтобы достигать цели, необходимо эту цель перед собою иметь, не уклоняться ни направо, ни налево, потому что иногда смотришь и встречаешь расслабленность какую-то и понимаешь, думаешь, вряд ли брат скажет о себе, как говорил тот индеец. Помните про индейца, да, из прошлого урока, который не попал в цель и сказал о себе самом, да, я согрешил. А кто-то в цель не целится и не выпускает свои стрелы, но это не значит, что он не может о себе такое сказать. Не попал в цель, потому что не стрелял. То же самое. Не попал в цель, значит, согрешил. Будем хранить себя от греха и в большом, и в малом. Знаете, братья, я вот сейчас вспомнил о библейских курсах, которые довелось проводить вот на Крайнем Севере, там в них участвовать с братьями из коренных национальностей, из немцев. Вот. Мне трудно, микрофон я столкнул. С братьями из коренных национальностей, из немцев. Ну, в чем есть отличие? Отличие в потрясающем внимании. Есть внимание от слова «внимательность», а есть внимание от слова «внимать». И вот как эти братья наши готовы внимать, сосредоточенно готовы внимать тому, что им излагается. Как бы излагалось, может быть, очень живо, может быть, не очень живо, но напряженно внимают. Закончились общие занятия. Те, кто там умеет считать и может заниматься по Библии, остаются вечером для того, чтобы позаниматься, например, гомилетикой. И вот уже 12 часов ночи, час ночи, а никто не хочет расходиться. Но уже не скажешь же им: «Все, идите, пора спать». Нет, готовы слушать, готовы учиться. Итак, иногда может быть, что некоторые могут почувствовать себя пресыщенными, потому что часто проповедуются, часто учатся, но такого быть не должно. Хорошо, когда у нас сердце готовое внимать, независимо от того, часто мы слушаем проповеди или редко слушаем проповеди, много имеем перед собой учебных пособий или мало. Поэтому я, может быть, не совсем красиво это выглядит, но если буду замечать невнимание, буду говорить: вот брат, допустим, второй от окна, вот за третьим столом, пожалуйста, я тебя заметил. Итак, друзья, вопрос такой. Кто сможет сформулировать понятие о богодухновенности? Как мы понимаем, что значит, что Писание богодухновенно? Своими словами, потому что твердого определения мы не записывали. И трудно, пожалуй, дать твердое определение. Пожалуйста, Виталий.
Значит, что источник слова Божьего – это Бог. Он как бы выдохнул из себя это слово, как бы его дыхание, настолько близко.
Хорошо. Кто сможет еще дополнить? Подсказывал, что писать. Понятно. Так, дальше.
Под контролем Божьим все это было.
Ясно. Так, еще. Но это уже результат богодухновенности. А вот сам процесс богодухновенности. Ну, ясно. Братья, как Бог это делал? Как Бог доносил до нас Писание?
Можно.
Пожалуйста.
С одной стороны, он как бы и диктовал, как бы под диктовку, а с другой стороны, не помню, здесь мы отмечали, место читали, что это и автор тоже участвовал, как бы и не только как робот писал, но и свои мысли тоже. Это как и Божье Писание, и как и автор.
Хорошо.
Армянский перевод Библии у нас не Библия называется, а называется Божье дыхание. Но одним словом.
Одним словом, да?
Божье дыхание, так переводится.
Хорошо, вот видите, когда мы сравниваем разные языки, у нас получается более иногда точное понимание Святого Писания. Итак, я вновь включу вот эту схемку. Итак, Господь, Бог Библии, это Бог самооткрывающийся. Возможно, эта схемка на экзаменах будет воспроизведена наизусть с понятием каждого вот этого элемента. Бог дает откровение пророку, писателю слова, при этом использует личность, саму личность этого человека, его какие-то особенности, его вот то, что, чем он отличается от других людей. Согрешали ли писатели Священного Писания в жизни своей? Да. Понятие богодухновенности означает не безгрешную жизнь самого писателя, самого автора. Мы знаем, Петр вот отрекался от Господа, было такое, лицемерил, за что был обличаем Павлом. Да и апостолы в свое время вот разбежались. Понятие богодухновенности означает то, что слова Божии донесены до нас верно, что в момент донесения этих слов Господь использовал избранных для этого дела. И вот в этот момент они находились под контролем Духа Святого, под особым контролем для того, чтобы стать авторами Священного Писания. Итак, передающий полученное слово от Бога записывал, ну, в свиток, как раньше свитки были. При этом мы говорили с вами вот о чем, что вдохновлены и мысли, и слова, что и возвещаем вам словами, изученными от Духа Святого, записано в послании к Коринфянам. Мы говорим о словесной богодухновенности. Итак, написанное слово. И в конце концов это слово получаем мы, получатели сегодняшнего дня. Но это мы посмотрели вот такую горизонтальную составляющую, как от человека к человеку. А теперь действие Божие. Бог вдохновляет передающего Писание, вводит им в момент написания, подсказывает необходимые слова. Редкие случаи, когда Бог напрямую диктует. Такое тоже есть, но это не правило. В основном Бог использовал личность всего человека. Для того, чтобы понимать богодухновенное Писание, необходимо подходить к нему духовно. Бог, открывающийся, открывается нам. Через освящение дает свет нам на свое послание. Мы читаем, но без света Божьего для сердца нашего, без духовного просвещения, без духовного озарения восприятие Слова Божьего будет напрасно. Вы знаете, некоторые говорят, что ну, Писание богодухновенное, имея в виду вот только сам процесс передачи богодухновенных мыслей, то есть, точнее, откровений Божьих через авторов. Но я так полагаю, что вся эта схема, которая сейчас перед вами, она имеет значение. Когда мы говорим о богодухновенности Священного Писания, это не просто сама Библия, она, да, сама богодухновенна, сама по себе и без нас, без людей. Но посмотрите, я вот в руках как бы Библию держу, и вот я. И в этой схеме и я, и Святое Писание. И я, как член Церкви, вот, и Святое Писание. Потому что у Церкви тоже есть определенные учения о Библии, определенные учения, которые в Библии содержатся, определенные понятия и толкования. И вот это все вместе приводит меня к понятию богодухновенности Писания. Это не без меня, а вместе со мною. Если я не руководим Духом, то богодухновенное Писание для меня не будет иметь какой-то силы и какого-то значения. Но второй вопрос. Что такое контекст? И почему он необходим при толковании Библии? Пожалуйста, Константин.
Контекст – это законченно по смысловому значению мысли. Почему нужен контекст? Потому что если не соблюдать контекст, то мы можем неправильно понять сам текст.
Угу. Хорошо. Вот посмотри на схемку, она пояснит, как наше понимание совмещается, да, ну, улучшается по мере...
То есть вот текст учитываем контекст и вот с двух сторон понимания. Да? То есть, с одной стороны, может быть, мое понимание текста.
Или первоначальное понимание, да. Хорошо. И при этом этот вариант, он может повторяться. Контекст может расширяться все сильнее и сильнее для более лучшего понимания. Я напомню еще одно место, когда мы Иакова с вами рассматривали. Вот. Сначала у нас было одно понимание. Это была тема «Противостаньте дьяволу». А потом мы еще расширили контекст до целых 10 стихов. И выразили мысль, что противостать дьяволу – это противостать в области наших мыслей полным подчинением себя Богу. Определили сферу противостояния и определили способ противостояния. Покоритесь Богу, смиритесь перед Богом. Ну и теперь еще у нас было домашнее задание. Нужно было отыскать места из Писания, понимание которых изменяется с контекстом. Кто, братья, сможет поделиться чем-нибудь найденным? Пожалуйста.
Иакова, 2 глава, 17 стих.
Давайте, братья, это самое, откроем все Библии. Как ты предлагаешь расширить контекст?
Контекст расширить. Во-первых, можно посмотреть сначала, что имел автор здесь, в этой главе. Он имел в виду, что вера, она должна быть подтверждаема делами. Если вера, то у них дел никаких нет. То есть от этого мало что происходит. А потом можно посмотреть, как бес вообще дышит.
То есть расширить контекст до размеров всего Евангелия, да? Но смотрите, допустим, вот стих 19, да? «Ты веруешь, что Бог един?» Вроде бы хорошо делаешь, ну верь. Но при этом, если в слово «вера» не включено вот ее истинное значение, то может заблуждение возникнуть, да? А если мы чуть-чуть выше посмотрим, 17 стих, да? «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». В 19 стихе само по себе понятие «вера», оно не дает еще этого смысла, живой веры. Но если мы рассмотрим вместе с 17 стихом, и, как брат сказал, вместе с содержанием всей главы, всего послания, или даже всей Библии, мы придем к природе веры, пониманию природы веры и понятно, что значит вера. Как по-твоему, ты веруешь, что Бог един? В контексте этих строчек имеется в виду просто, ну, доверие этой истине, что Бог един? Или же имеется в виду то, что вера живая?
Угу. И больше сделано ударение на вторую часть, вот бесы веруют и трепещут, то мы можем прийти к такому заблуждению, ну, что бесы...
Вера.
Что я предлагаю просто здесь так, посмотреть, почему автор привел этот стих, или этот пример, и потом, как они трепещут, или как они веруют.
Понятно, да, но ты бы сказал об этом сразу. Понятно. Так, хорошо, еще у кого есть какие предложения? Так, ну, пожалуйста. Да, да. Братья, следим все по Библиям, по своим.
1 Коринфянам 8 глава 11 стих. «Я знаю твоего, погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Вот, а знание твоего. Можно подумать, что знание, если мы имеем знание, то без этого знания может погибнуть немощный брат.
Угу.
А в контексте всей главы, ну, хотя же 7 стиха уже больше относится к картинам,
то есть неверный вывод может быть такой: знай поменьше, твои братья будут более живы, более безопасны. Да? Однако на самом деле под словом «знание» здесь нечто иное употребляется, чем просто объем наших знаний. Пожалуйста. Шестнадцатая глава, какой стих? Какая глава, какой стих?
16 глава,
25.
Может, такая картина, что они, может, где-то были собрали, или на благовестии, подпевали, Господь должен поздно время, но так скорее просто. Но если мы возьмем контекст, то мы все понимаем, что они находились в темнице. И в таких тяжелых обстоятельствах, что их любили, поместили в темницу, потом во внутреннюю темницу, то есть так заковали ноги, то есть в таком тяжелом состоянии,
То есть, обратите внимание вот на этот пример. Контекст, он нам не только помогает правильнее выявить мысль, заложенную автором, но и еще показывает, ну, вот обстоятельства происходящего. И от этого впечатление наше, конечно, делается сильнее. Одно дело просто петь, а другое дело петь, находясь в темнице. У меня здесь есть подобный пример о надежде восхищения церкви, о надежде воскресения церкви. Там знаете, в чем дело? Это, по-моему, 1 Коринфянам 15 глава. Там он дает эти слова... А нет, простите, послание к Фессалоникийцам. Павел пишет это, ну, с целью утешить тех, которые переживают об умерших, что словно они вот не воскреснут или словно с ними не встретятся. И в этом контексте говорит о воскресении. Одно дело просто истина о воскресении. Да, она, конечно, важна и необходима. Но эта истина в этом месте сказана в особых обстоятельствах. И тогда, когда мы видим обстоятельства, и что что-то определенное в этих обстоятельствах совершается, тогда мы начинаем мыслить несколько иначе. Но тогда и проповедь тоже может несколько иная получиться. Пожалуйста, давайте еще, братья, пару мест послушаем, а потом придем дальше.
Читал Якова 5 глава 4 стих, а 6 стих. Якова 5 глава 6 стих. «Вы были праведника, они противятся вам». И здесь непонятно, кто вы, это кто ли я, или другие люди, кому он пишет, и праведник. Кто это? Человек или Господь? И я спрашиваю других людей, и всех по-разному. И когда читаешь отрывок, видно, что он пишет о богатых людей. И если ты читаешь по книге, это где тогда видно, что он пишет верующий.
Ясно. Ясно. Хорошо, братья, еще давайте послушаем. Давай. И пока. Так, понятно, ясно. Видно, что это уже из серии апологетики, да? Опасность увлечения философией, как вот брат нам преподает или будет преподавать, и отвержение силы во Христе, божественности Христа, увлечение просто мирскими идеями, представлениями. И здесь Павел противопоставляет идею «вся полнота божества телесна». То есть зачем вы занимаетесь баснями, философией, когда более важное что-то есть? Но еще, братья, напомню, это уже говорилось сейчас, для того, чтобы порою получше понять какое-то место Писания, необходимо, бывает, расширить контекст вплоть до контекста всей Библии. Тема сегодняшнего нашего занятия контекст всей Библии. По-моему, пятую же. Контекст всей Библии. А в скобочках давайте запишем. Пусть эта мысль у нас останется. Вот контекст всей Библии, а что это значит? Толкование личного толкования с большими темами Библии. Сравнение личного толкования с большими темами Библии. С большими темами Библии. Что? Контекст всей Библии. А в скобках сравнение личного толкования с темами всей Библии. Или с большими темами Библии. Братья, писать мы будем мало сейчас. Больше мы будем читать и смотреть, чуть-чуть попозже. Во сколько у нас будет заканчиваться урок? 20 минут, да? Угу. Братья, есть такое понятие «систематическое богословие». Что это за понятие и что это за наука? Но мы часто с нею встречаемся. Иногда похожая наука богословская – это догматика, когда определенные учения Библии изложены по темам. Сама по себе Библия, она не дает нам тематического изложения той или иной истины. Ну как, например, в Библии нет, допустим, глава 1 «Учение о спасении», или глава 4 или 25 «Учение о богатстве». И учением о спасении, и учением о богатстве, пронизана как бы Библия в различных местах. И наша задача, как толкователей, выявить это учение из различных мест, собрать воедино, как-то систематизировать, чтобы у нас могло получиться стройное изложение той или иной большой темы. Кто-то может сказать, такое проделывали до меня и многие. Есть многие большие, толстые, тонкие учебники. Зачем я этим буду заниматься? Конечно, есть учебники. Есть учебники хорошие, есть учебники не очень. Во многие учебники автор привносил свое субъективное какое-то понимание истины. Наша же задача, даже пользуясь учебниками какими-то, иметь возможность, относиться к тому, что там излагается, критически, видеть, что он придерживается своей позиции. А я, например, вижу, что Священное Писание и в моем собрании учат не так. Я должен быть убежден в том, что мое учение, то учение, которое я знаю, оно истина, а здесь есть какие-то недочеты, какая-то недосказанность. Поэтому важно для нас уметь самостоятельно формулировать учение Библии. И, конечно, сравнивать их с толкованиями других. Ну, я думаю, этим как раз мы и постараемся немножко позаниматься вот в настоящее время. Какие здесь есть принципы? Во-первых, отдельные места Писания, они не противоречат самим себе. Не должны противоречить самим себе. Почему? Вопрос, братья. Почему не должно быть в Библии противоречий? Да, потому что все Писание богодухновенно. Один автор. Несмотря на то, что множество людей, множество авторов записывали, ну и существует один автор, Бог. У одного автора нет противоречий. Поэтому наша задача, если на первый взгляд мы видим какие-то противоречия, увидеть истину более глубоко, потому что на более глубоком уровне, оказывается, не находится никаких противоречий. Вот, например, учение об оправдании, которое мы изучаем в послании к римлянам. «Праведный верою жив будет». У Иакова тоже «праведный верою жив будет». Но если здесь ударяется, делается акцент на отличие праведности по вере от праведности по делам, то когда пишет Иаков, он говорит о природе вот этой веры, о которой говорил Павел. Что вера, о которой говорил Павел в действии нашем, в нашей жизни, это живая вера, а не просто какие-то мысли, вот какое-то согласие с какими-то истинами, о которых вот сейчас брат говорил насчет бесов. Вот так и бесы веруют и трепещут. Согласование есть. Даже на первый взгляд по высказываниям, которые кажутся как бы нам противоречивыми. Еще какие принципы? Результат своего толкования я должен сравнить со всей темой, с большой темой Библии. Что для этого надо сделать? Нужно проверить, что указано в Библии в других местах на эту же самую тему. Вопрос ко всем. Какой у нас есть у большинства инструмент, который нам может помочь, что указано в Библии в других местах на эту же самую тему? Симфония, да. Симфония – это с одной стороны. Есть еще библейские словари. Есть сейчас в продаже хорошая так называемая тематическая Библия, где темы Библии вот так вот рассмотрены. Есть словарь Гетца, где тоже темы рассмотрены. Хорошо, если у нас такие словари есть, и этим мы пользуемся. Если нет словарей, симфонии достаточно. Ну, видите, в чем здесь еще может случиться какой-то недочет? Есть словарь, но в этом словаре автор уже все расписал по пунктам. Берем другой словарь. Автор тоже расписал все по пунктам на одну и ту же самую тему. Скажите, в двух разных словарях одна и та же тема будет совпадать вплоть до пунктов? Нет, конечно, нет. Нет, не будет. Мы можем составить что-то свое. Не противоречащее, но просто мы можем уделить внимание чему-то другому, потому что каждого из нас лично Господь все-таки ведет каким-то определенным путем. Какие-то истины у одного автора оказались незамеченными, потому что все одному человеку охватить невозможно. Наш разум и разум Божий – это несравнимые понятия. Разум Господень неисследим, поэтому у тем библейских очень большая глубина. Давайте сейчас немножко с вами рассмотрим вот некоторые, одну из тем, частично затронем. Пожалуйста, братья, вспомните, кто должен сейчас читать. Вспомнили, да? Поднимите руку. Нашлись люди? Хорошо. Римлянам послание, 1 глава, 21-32 стихи. Первая глава, 21-32.
Не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, не обратилось, не смысле
вас подобные бедному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. И ты дал им Бог похоти сердец и нечистоте, так что они осквернили сами свои дела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог в обратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, суда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, запредатели на зло и послушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивы. Они знают правильный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делают их одобряют.
Хорошо. Вопрос к тебе такой. Ты имеешь способность вот считать и сразу делать заключения какие-то? Да? Каким общим заглавием можно было бы озаглавить вот эти места Писания, которые ты сейчас прочитал? Ну и как ко всем остальным тоже вопрос, братья. Какое можно сделать заглавие, как бы, чтобы тему этих стихов выразить в одном предложении? О чем здесь говорит Павел? Да. А более коротко, о чем здесь говорится еще так, вот, пожалуйста.
Не принявши Божие спасение, они впали в грех.
Хорошо, ладно. Но мы же только что послание к римлянам проходили, и там детально рассматривались вот эти вот темы. О какой группе людей это говорится? О язычниках. И так описывается греховное языческое состояние, греховное состояние языческого мира. Непосредственно это учение, вот эта часть учения, говорит о греховности язычников. Но давайте еще почитаем. Я сразу продиктую три места Писания. Пожалуйста, братья, читаем. Бытие 6.5. Запоминаем. Бытие 6.5. 1 Иоанна 1.8. 1 Иоанна 1.8, Римлянам 3.23. Римлянам 3.23. Итак, братья, пожалуйста, чтение. О какой группе людей здесь говорится? Ну, вообще, всех, да. Хорошо, пожалуйста, дальше.
Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас.
О какой группе людей здесь говорится? Непосредственно в этом тексте. Но мы рассуждали об этом вчера. Да, а... О ком? О нас, да, о верующих. Хорошо, дальше, Римлянам 3.23.
Потому что все согрешили и жили
слава Богу. Опять о ком говорится на этот раз? О всех. Итак, братья, если вообще нам продолжить это учение. Первый раз мы говорили только о языческом мире, о его греховном таком состоянии. И еще мы включили и все человечество, и видим, что даже и верующие, и дети Божии подвержены, ну, воздействию греха и опасности согрешить. Вот так мы можем с вами развить учение о грехе. Ну, кто был вчера в собрании, тот слышал проповедь, вот, тоже там говорилось об опасности греха, или точнее, вот, о причине, вот, что ли, согрешения. Ну, может быть, мы это еще будем сегодня вспоминать. Итак, для того, чтобы сформировать какое-то учение, необходимо найти это учение в различных местах Библии, ссылки на эти темы, как-то все это проанализировать, представить перед собой более общую картину. Но затем, конечно, надо все это привести в какую-то систему. Я сейчас покажу некоторую схемку, и эту схемку мы применим с вами на практике. Но я сейчас немножко покажу и поясню. Итак, братья, хорошо, если мы эту схему у себя зарисуем. Сейчас я... Или лучше было видно в прошлый раз? Нормально. Видно, что написано, да? Пожалуйста, зарисовываем. А затем просьба к тем, кто побыстрее рисует, не отвлекать потом других, не шуметь. Я надеюсь, что до перерыва я смогу пояснить основные шаги. Итак, эта схема о том, как нам формировать учение. Ну, по одному и по одному, по какому бы то ни было вопросу, по какой-то определенной теме. Давайте немножко послушаем, две минуты, а я еще потом после перерыва еще раз включу и рассказывать буду про эту схемку, поэтому будет возможность более лучше все это использовать. Итак, покаместь по первым двум шагам. Вспомним, лучший инструмент, о котором мы сказали, это симфония. Выбрали в симфонии стихи библейские на какую-то одну определенную тему. Ну, конечно, нужно брать темы соответственно нашим силам и, может быть, нашим потребностям. Можно найти в симфонии, ну, 400, допустим, ссылок, тогда это уже работа на весь год, а можно найти десяток ссылок всего. Понятно, что эта работа будет более простой, но не всегда. Берем чистый лист бумаги, записываем тему, допустим, учение о спасении. Обязательно формулируем цель. Но это я вот более даже, может, свой совет даю. Для чего? Какая цель моей работы? Проанализировать учение о спасении, как оно дано в Библии. Или найти ответ на вопрос, как Бог спасает человека, или в чем заключается спасение Божие. Шаг первый. Может быть, у меня оказался всего лишь листок бумаги и столбик, или два столбика, три столбика и ссылочек. И покамест все. Этот листочек бумаги откладываем в сторону и берем стопочку листов бумаги. Шаг второй. Здесь с этой стопочкой, может быть, кому-то одного листка будет достаточно, мы записываем наши наблюдения на каждое место Писания, которое мы записали в первом листочке. На каждое место Писания. Наши наблюдения. В каком смысле автор здесь написал? Может быть, мы расширяем до контекста каждое место Писания, чтобы его в своем контексте исследовать. Здесь же, на этом втором шаге, кроме наблюдений, можно, дописать что-то и для применения. Потому что, когда мы читаем, Бог может нам положить на сердце, вот это ты должен в своей жизни исполнять. Вот так исполнять или иначе. Делаем для себя отдельную заметочку, чтобы не смешать применение с толкованием. Как это можно применить? Конечно, это очень кропотливая и большая работа. Поэтому я даже тут несколько листиков и изобразил стопочкой. Теперь немножко о третьем шаге. Третий шаг. Опять я беру перед собою первый лист и напротив каждого места Писания записываю одно или два предложения, обобщая все то, что сделано на втором шаге. Итак, первый шаг. Тема, ссылочки. Второй шаг. Еще раз наблюдаю, расширяя, возможно, контекст. А затем то, что у меня есть в моих наблюдениях, я выбираю самое главное, самое основное. Все систематизирую, чтобы у меня против каждого места Писания осталась одна важная ключевая мысль. Дальше мы пойдем после перерыва. А сейчас давайте встанем, помолимся, садимся. Так, братья, нам сейчас осталось позаниматься даже меньше, чем полчаса, поэтому давайте не расслабляться, будем предельно сосредоточены и шум уже прямо сейчас прекратим. Итак, первый шаг. Тема. Цель, ссылки выписали на листочке бумаги. Второй шаг. На других листиках, согласно местам Писания, выписанным на первом шаге, записали свои наблюдения. Шаг третий. Ключевые мысли. Обобщили записанное нами на втором шаге, но вписали наше обобщение на листочек первого шага. Так, братья, я покажу это, как делается на практике, тоже покажу на экране, и это останется в нашей памяти. Шаг четвертый. У нас перед нами оказался листик с множеством ключевых мыслей. Но, однако, есть схожие мысли, будут схожие, похожие мысли на какую-то одну общую тему. И наша задача по этим общим темам эти мысли сгруппировать, отсортировать их по категориям. Это четвертый шаг. Шаг пятый. Составляем краткий план. У нас есть отдельные категории, отдельные подтемы главной темы, но их еще можно сгруппировать в определенном смысле. Составление плана. Последний шаг шестой, когда мы обобщаем все изученное. Записываем наше учение, сформированное наше учение на основе Библии, которое мы получили, в нескольких предложениях. Шаг 7 – применение. Почему я его записал как бы отдельно от всех? Потому что мысли о применении нам приходят на сердце по мере всего хода нашего изучения. И при этом мы должны обязательно об этом помнить. О том, что без применения наше учение будет бессмысленным. Но сейчас еще немножко мы порассуждаем, прежде чем перейдем к конкретному примеру. Пожалуйста, братья, кто должен сейчас читать? Готовы, да? Давайте почитаем второе послание Тимофею, 3 глава, с 15 по 17 стих. Читаем все вместе. 2 Тимофею, 3 глава, с 15 по 17 стих. Согласно этим стихам мы видим, что Писание полезно для научения. Вот. И к чему оно следует, это научение? «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Когда мы формируем какое-то учение, то мы должны иметь эту перед собой цель. Цель – жизнь в освящении. То есть то учение, о котором мы говорили, должно нас продвигнуть вперед вот в этом вопросе относительно воли Божией в нашего сердца. И еще что важно. Один человек так сказал: «Темные места в Библии вытекают из темных мест нашего сердца». Поэтому сердце должно быть светлым, прежде чем мы подходим к изучению Библии, даже в формировании учений. Если темное место есть, то темное место для нас библейское какое-то окажется. Мы его отложим в сторону, оно неудобно для нас, потому что наше сердце может обличить. Что еще, братья, важно? Это вот о духовной стороне при подготовке учения мы сейчас говорим. Никакое человеческое мнение и учение не должно быть поставлено вровень со Священным Писанием. Когда мы подходим к изучению Священного Писания, человеческие категории какие-то, человеческие учения мы оставляем в стороне. Наше мышление здесь должно быть чистым. А теперь некоторые практически важные приемы. Давайте, братья, сравним два места Писания. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. И Галатам, 5 глава, 24 стих. 1 Петра, 4, 1, Галатам, 5, 24. Пожалуйста, чтение. Хорошо. Теперь, братья, Галатам 5:24. Так, уже, наверное, другой ряд. Пожалуйста, первый ряд. Начинаем. Соседний, с другой, другая сторона. Там последний человек прочитал.
Но те, которые Христовы, распяли в год со страстями и похотями.
Но те, которые Христовы, дальше что?
Распяли плоть со страстями и похотями.
Распяли плоть со страстями и похотями. Братья, как по-вашему, какое из этих двух, ну, в принципе, эти два места Писания говорят об одном и том же? А вот один, что ли, ну, из приемов святой жизни, благочестивой жизни, из способов, которые предлагает нам Господь. Какое место Писания? Первое прочитанное Петра или из послания к Галатам говорит об этом яснее. Первое или второе? Давайте еще раз прочитаем. Так, внимательны будем. Давайте еще раз читать. Братья, кто читал, повторяем чтение. Чтение. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Хорошо. Второе место прочитаем, громко и вслух.
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Первое считаем, да? В чем яснее первое место? Страдающие плотью перестают грешить, да? Братья, посмотрите. Ну, как на первый взгляд, так посмотрим. Страдающие плотью перестают грешить, и у нас может возникнуть мысль о слишком широкой категории страданий, о слишком обширной. Но однако мы видим уже из послания Галатам, из другого места, из пятой главы, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. И вот это распятие плоти ведет нас к свободе от греха. Если мы придерживаемся вот этой вот истины, пытаемся раскрыть эту истину о жизни свободной от греха, жизни победы над грехом, то второе место, оно более ясно для нас, более ясно подсказывает нам, как мы должны поступать, что мы должны делать. Конечно, в любом случае следует употреблять все места Писания на какую-то данную тему, как можно больше, но при этом знать, что одно из них может звучать более яснее, чем предыдущее. Еще что важно, допустим, уделять внимание на такие вопросы. Иакова 3:17. «Но мудрость, нисходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, послушлива». Виден здесь порядок? И потом. Формирование учения о мудрости, если мы его формируем, должно у нас тоже так идти по такому способу. Если в Писании что-то выделяется на первое место, а что-то на второе, то и учение наше должно быть соответствующим. То есть быть внимательным каждому конкретному месту. Давайте откроем Евангелие от Луки, 12 главу. Пятнадцатый стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». А затем с 16 по 21 стих идет притча о безрассудном богаче. В 15 стихе конкретное изложение учения. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. А дальше в притче приведен житейский пример о том, как человек не на том построил свою жизнь. Так вот, братья, для формирования учения важнее взять тексты, где учение содержится более вот так вот ясно, ясно утверждено. А вот, допустим, повествовательные тексты, такие как притчи или другие повествования, они учение просто иллюстрируют. Мы прежде всего берем научительные тексты, на них строим учение, а повествовательные тексты мы должны использовать в качестве вспомогательных. И еще важно, не все, что нам нужно в духовной жизни, в Библии содержится. То есть, не так я говорю немножко. Все то, что нам нужно в духовной жизни, в Библии есть. Но есть истины, которые для нас, для обычной нашей жизни, ну, не нужны. Или для духовной жизни не нужны. Мы говорили раньше, что не следует быть излишне любопытным. Некоторые вопросы Господь не усмотрел открыть для нас в Библии. Поэтому мы должны смиренно их обойти, понимая так, что Бог открыл там то, все то, что для нашей жизни необходимо. И еще что. Есть учения, которые не подвластны человеческому разуму и нашей логике. И при этом наша логика человеческая может нам мешать в чем-то. Например, человеческим разумом практически невозможно постичь учение о Троице. Как это три лица могут быть одним в одной сущности? Однако Писание ясно об этом говорит, и из множества мест Писания можно выделить учение о триедином Боге. Но при этом наш разум перед этим смолкает и остается бессильным. Есть и другие вопросы, где наш разум не в состоянии что-то осмыслить, но эти вопросы познаются верою. Так и у нас должно быть. Не все открыто для нас, есть то, что познается верою. А теперь быстро мы с вами просмотрим один пример составления одного учения. Учение о странноприимстве. Так лучше видно, да? Смотрим на наши шаги. Что у нас записано? Я не буду продиктовывать шаги, которые отмечены здесь. Смотрим на схемку, которая сейчас перед вами есть. Итак, шаг первый. В первом шаге у нас необходимо было определить тему, цель и ссылки. Тема для изучения – странноприимство. Задача наша – изучить это понятие странноприимства, но с определенной целью, чтобы наш дом был использован так, как этому учит Библия. Взяли места Писания, которые говорят о странноприимстве. Братья, при этом, конечно, нужен определенный духовный опыт, потому что и хорошие знания Библии, потому что не обязательно в каждом из этих мест содержится слово «странноприимство». Здесь поможет нам тематический какой-то словарь, чтобы лучше эти места просмотреть. Мы с вами увидим, что не везде содержится слово «странноприимство». Однако Священное Писание говорит именно об этом вопросе. В симфонии, если мы будем искать, мы будем, может быть, искать только слово «странноприимство», упуская другие похожие слова или ситуации, моменты, где тоже об этом говорится. Берем еще несколько листиков бумаги, пишем слово «наблюдение». Наблюдаем. Помним нашу экзегетическую пирамиду, самую первую низкую ступеньку – чтение и наблюдение. Записываем все то, на что обращаем наше внимание. Определяем. Ну, грамматики мы более потом, попозже с вами вернемся, повторим. Те слова, которые говорят о том, что здесь сделать надо, о действиях, те слова, которые просто говорят о предметах, ключевые слова, которые связывают отдельные мысли в одно слово. Допустим, поэтому, и так, потому что, при том. Это помогает нам наблюдать. Что-то непонятно. Здесь же, в листочке наблюдения, пишем вопрос. Неразрешенный вопрос. Может быть, позже мы его разрешим. Может быть, найдем в чьем-то другом толковании. Или сами при нашем изучении добьемся ответа. Ну и, конечно, если по мере нашего наблюдения мы заметим, как это применять, обязательно пометим для себя это. Итак, посмотрите. Матфея 25:35. Это место о суде Иисуса над народами. Помните? Разделил народы, и кто-то принял его, а кто-то не принял. Овец от козлов. И он называет блаженными тех, кто вот узнал его, подал чашу холодной воды, посетил. Это тоже элементы странноприимства. Место говорит вроде бы первоначально не об этом, но на самом деле здесь делается упор на странниках. Нужды, насущные странников, пища, питье, кровь, одежда и общение. Дальше смотрим. Помните случай, когда женщина омыла ноги Иисусу и помазала его елеем, да? Когда в доме Симона, по-моему, фарисея, этого почета Христу не было оказано. Тоже элемент странноприимства. Один не оказал даже элементарного, а другая в глубоком смирении оказала то, что можно назвать странноприимством. При этом, исследуя наше вот это изучение, мы можем вспоминать другие лица, Марфу, Марию, Лазаря, которые с радостью принимали Иисуса в своем доме. А Симон, допустим, так с радостью не принял. Но пришла одна женщина, которую не звали в гости, и она проявила к Иисусу вот эти вот элементы странноприимства. Это притча о человеке, который пришел к своему другу в полночь для того, чтобы какие-то нужды, это в Евангелии от Луки 11 глава, с нуждой пришел. И понимая, что друг, если он действительно друг, поможет ему в удовлетворении его нужд. 12 глава. Здесь забота о нуждах, ревность о странноприимстве соединены вместе. Здесь немного в этом месте сказано о духовных дарах, о том, что это служение должно быть у нас, и не просто как дар, а как то, что доступно каждому. А при этом начало главы сказано о том, что представьте тело ваше в жертву Богу. То есть элемент странноприимства – это жертвенный элемент. Дальше, 1 Тимофею, о том, что служитель должен быть странноприимен. Послание к Титу, послание к евреям. Те, кто оказали гостеприимство ангелам, ну, в свое время кому-то оказали гостеприимство, на самом деле они приняли ангелов. Можно вспомнить, кто это был. Делаем наши замечания, наши размышления и так по каждому месту, которое выпустили перед этим раньше. А теперь ключевые мысли. Это уже третий шаг. Посмотрите, как много записано у нас на втором шаге. Опять берем перед собой листик, где у нас записаны, я покажу в начале, места Писания. Вот. Этот листик опять перед нами. И то, что мы раньше пришли, самое главное мы выписываем напротив наших ссылочек, ключевые мысли. Матфея 25:35. Принятие попечения о страннике, принятие проявления вежливости. Странноприимство – это жертва. Служитель должен быть странноприимен. Гостеприимство странникам. Некоторые оказали его ангелам. 1 Петра 4:9. Будьте страннолюбивы без ропота. Уже как-то формируется наше учение. А теперь посмотрите. Предыдущие ссылочки сгруппированы по отдельным темам. Три темы здесь автор выделил. Отношение к странноприимству, что входит в понятие странноприимства, и наши затраты и вознаграждение за странноприимство. Но это еще не план. Это просто сгруппированы по отдельным темам ссылки. Конечно, нужно просить у Бога водительства, чтобы сгруппировать правильно, увидеть общий смысл. И теперь шаг пятый. Из четвертого шага, когда мы просто сгруппировали по отдельным пунктам, по отдельным мыслям, переходим к шагу пятому. Тут уже этого плана два пункта. Содержание понятия, проявление странноприимства и у второго пункта два подпункта. Как относиться к странноприимству и жертвы и преимущества странноприимства. Я не говорю, что вот хорошо, что два пункта. Может быть, можно было сделать три или четыре, но, по крайней мере, уже наше познание, наше учение, оно как-то в структуру приведено. Переходим дальше к шестому шагу. Здесь мы своими словами отвечаем на наш план. Самое главное говорим – ключевые мысли. Итак, содержание понятия странноприимства, чуткое отношение к нуждам окружающих людей, включая совершенно посторонних, оказание необходимой помощи для удовлетворения этих нужд. Проявление странноприимства – это вежливость. Так как мы можем сегодня проявить вежливость по сегодняшним нашим понятиям, так и вежливость принимаем. Что здесь необходимо? Ревность, желание внутреннее принимать гостей. И, конечно, жертвы – время, материальные затраты. И эту вот ключевые мысли по всему плану объединили в главную ключевую мысль всего изученного. Странное преимущество на самом деле – это отдача себя другим, включая совершенно посторонних и проявление искренней любви к ним через проявление гостеприимства, удовлетворение их нужд. И теперь применение. Ну, я так сформулировал краткое применение. Как я могу это применить для себя? Член Большой Церкви. Люди часто теряются среди множества пришедших сюда. Я могу не отступать от привычки, которая у меня сложилась, не проявлять внимания к людям, которых я не знаю. Приветствую только тех, с кем знаком давно. Вот. На самом деле это противоречит тому учению, которое сейчас Бог для меня открыл, о жизни, наполненной странноприимством. И поэтому беру обязательство быть внимательным тем, кто находился со мной на богослужении, хотя бы в том, чтобы подойти к нему, назвать себя самого, спросить, кто ты, откуда, и поинтересоваться, чем я могу ему послужить. Я еще раз одну схемку покажу, чтобы мы эту же схему покажу о формировании учения. И напомню. Итак, первый шаг – выписали ссылки. Второй шаг – детально пронаблюдали каждую ссылочку. Третий шаг – наши наблюдения сформировали в ключевые мысли. Ключевые мысли отсортировали по отдельным категориям. Эту нашу сортировочку разбили по пунктам краткого плана. Каждый пункт краткого плана снабдили ключевой мыслью. Сделали общее заключение обо всем и, конечно же, применение. Так, братья, какие есть вопросы? Будет ли вопрос о домашнем задании или не будет? Да. Братья, конечно, мы проходим сейчас герменевтику. То, что в элементе подготовки проповеди есть элементы герменевтики, это несомненно. Это несомненно похоже. При подготовке к тематической именно проповеди, используется, ну, вот та же самая схема. Но просто тогда, когда мы занимаемся формулированием учения, наша работа порой бывает глубже, серьезнее, растянутая, может быть, на несколько месяцев. Потому что есть такие обширные темы, которые просто в одну проповедь не вложатся. Еще вопрос, да? Да. Вопрос? Да. А, в начале каждой главы, да? Угу. Братья, у кого-то в начале каждой главы в Библии, в синодальном издании приведено краткое содержание этой главы. Да. У кого-то гессенское издание Библии, где даже главы разбиты на отдельные как бы подпункты, на отдельные элементы со заглавливанием. Но всегда ли это можно пользоваться? Этим бывает полезно пользоваться. Очень даже полезно.